Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В исторической науке существует мнение, что наше русское слово «вера» восходит одновременно к двум древнейшим индоевропейским корням. Первый из них связан с понятием, как ни парадоксально, «варить», то есть делать горячим, обрабатывать огнем. Второй корень отсылает к понятию «верви», «веревки», того, что связывает части, объединяет. Все это, конечно, следует признать именно версиями ученых-религиоведов. Но если согласиться с этим как с гипотезой, то собственное понимание веры обогащается важными смыслами. Вера и вправду требует особого состояния горячности. Жизнь по вере нельзя свести просто к формулам, к выполнению обрядов. Это именно огонь любви. Это можно пережить, на это можно указать как на факт, явление, но невозможно доказать математически, разложить, что называется, научно. И второй смысл. Вера – это связь неба и земли, Бога и мира, соединение воедино человека с источником его жизни. То, что делает возможным встречу и отношения человека и Бога. А там, где есть отношения, там тоже нет формул и правил, но есть динамичная, живая жизнь. Опять же, тот самый огонь любви. Феномену веры мы посвятим сегодняшнюю программу и начнем с архивной записи одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана. Он указывает на основополагающие различия в понимании веры человеком религиозным и нерелигиозным. И различие это во многом вытекает из готовности увидеть в вере то, что скрыто в древнейшем корне этого слова. Давайте послушаем.
«По вере вашей да будет вам». Слова эти, обращенные Христом к людям, часто повторяются в Евангелии. «Вера горами двигает», — говорит русский человек. И как важно почувствовать эту реальность и первичность веры в религии. Понять, что вера неоднозначно с теми философскими или богословскими формулами и построениями, которым враги религии так часто сводят ее и против которых полемизируют в своих антирелигиозных трактатах. Говорить о вере как о знании можно и нужно, но только если предварительно признать, что это знание, то есть вера как знание, радикально отлично от того знания, которое мы называем научным. Для того, чтобы согласиться с положением «дважды два – четыре», не нужно ничего, кроме элементарной логики. Такое знание не зависит от внутреннего состояния того, кто делает это утверждение. Оно обязательно, очевидно и постоянно, всюду и всегда. Человек, находящийся в пароксизме радости, и человек – на глубине отчаяния, замышляющий самоубийство, одинаково знают, что дважды два – четыре. И это знание ни в коей мере не зависит от радости одного и от отчаяния другого, и, в свою очередь, вряд ли влияет на них. Это так, это бесспорно и больше ничего. Но сказать, например, что Христос – это Бог и человек, или что в человеке Иисусе Бог сошел на землю к людям. Никогда такой самоочевидной истиной для всех, всегда и всюду стать не может. Вне веры слова эти не имеют вообще никакого смысла. Но для верующего они выражают предельно точно его внутреннее знание, его душевный и духовный опыт. Но в том-то и все дело, что антирелигиозная пропаганда берет слова и формулы, выражающую веру, и оперирует с ними так, как если бы они относились к плоскости 2×2=4. В каковом случае ей действительно нетрудно показать недоказуемость этих религиозных утверждений. Бог и человек. Как это возможно? Действительно, с точки зрения простой логики, это кажется невозможным. И даже если это и было бы теоретически возможным, то как доказать дальше? Окончательно и бесспорно, что соединение Бога и человека совершилось именно в Христе. Вся эта атака, годами ведущаяся на религию, и в которой религию сначала делают какой-то наукой, делают наукой для того, чтобы затем легко разгромить с позиции настоящей науки, по существу есть атака ложная и унижающая тех, кто ее ведет. Ибо религия начинает с различия между верой и знанием. Подчеркиваю, не противоположение, а именно различие. Ибо так же, как любовь невозможно измерять градусником, так и веру нельзя сводить просто к логическим и научным утверждениям. Настоящий вопрос – это вопрос о том, есть ли вера. Есть ли, иными словами, в человеке образ знания, не сводимого к знанию всецело и исключительно рационально-дедуктивному. В этой плоскости вся антирелигиозная пропаганда покоится на наивном убеждении, что в человеке все и всегда и до конца рационально. То есть, что эта пресловутая наука, во имя которой развенчивают религию, составляет как бы первичное требование человека. На деле это убеждение, конечно, наивно. Есть тысячи областей в человеческой жизни, которых нельзя ни измерить, ни определить теми методами, какими только и может пользоваться наука. Да, конечно, без науки, пускай самой элементарной, без 2×2=4 не сварить, пожалуй, даже обеда. И уж, конечно, не долететь до Луны. Но, например, никто и никогда еще не полюбил другого человека на основании научных выкладок. Наивность этого элементарного рационализма, которому хочет свести в жизни решительно все, антирелигиозная пропаганда бесконечна, и она противоречит самому элементарному опыту буквально всех людей. Ни красота, ни любовь, ни прежде всего и превыше всего вера просто не зависит от той бесконечно ценной и бесконечно нужной, но далеко не всеобъемлющей науки, что построено по принципу 2×2=4. И потому само выражение «научное мировоззрение» есть выражение по существу глупое. Ибо если наука, ее выводы, ее достижения, ее методология вне всякого сомнения должны входить в правильное и полное мировоззрение, то это последнее столь же очевидно наукой не исчерпывается. В него входит, или опять-таки, должны были бы входить и опыт любви, и опыт красоты, и опыт веры, ибо все эти три опыта первичны в человеке, так же первичны, как потребность научного постижения явлений природы и жизни. Чем полнее человек, чем полнее его мировоззрение, тем более открыт он ко всем этим основным проявлениям человеческой природы. Ученый-химик, равнодушный к красоте, такой же получеловек, как эстет, ко всему в мире подходящий с позиции красивости. Но это многообразие человеческого опыта не значит, что каждый из них отделен непроницаемой стеной от других и обречен, так сказать, вариться в собственном соку. Что, иными словами, науке попросту нет никакого дела до любви, красоты и веры, а вере, в свою очередь, нет никакого дела до науки и так дальше. Если трагическая и, повторяю, наивная ошибка так называемого материалистического и научного мировоззрения в том и состоит, что, сводя все к этой вот пресловутой науке, оно попросту отвергает самобытность и самостоятельность других видов человеческого опыта, то мировоззрение религиозное и христианское совершенно свободно от такого упрощения. Христианство, напротив, утверждает, что каждый из этих опытов обогащает другие, что все они взаимно связаны. Так, основное религиозное утверждение, что вера без дел мертва, как раз и означает, что вера, не прорастающая в любовь, не настоящая вера. С другой стороны, знание, которое в какой-то момент перестает стремиться к целостному овладению всей реальностью, не настоящее и неполное знание. И, наконец, ощущение и опыт красоты, не преобразующийся в знание, в любовь и веру, остается мертвым эстетизмом. В конечном итоге, христианский замысел о человеке – это замысел прежде всего о человеке целостном, в котором все примирено и соединено, без отрицания или уничтожения, какой бы то ни было из многих сторон многогранной и бесконечно богатой человеческой природы. И с этой точки зрения, конечно, не религия и не опыт веры сужает и упрощает человека и обедняет его, а именно так называемое научное мировоззрение, в котором нет места для всего того, что всегда, везде, всюду составляло глубину и радость человеческой жизни. Только сказав все это, только сделав все эти различия, мы можем по-настоящему поставить вопрос о вере и знании.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А теперь, после, скажем так, заочного спора священника с неким условным неверующим, представителем казенной антирелигиозной пропаганды, можно обратиться к реальной беседе христианина и атеиста о вере. В 1970 году на телеканале BBC вышло интервью митрополита Антония Сурожского, которое вела журналист Марганита Ласки. В виде текста в русском переводе эта беседа вошла в сборник «Труды» митрополита Антония Сурожского. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы под заголовком «Диалог атеиста с христианином». Они начинают как раз с вопроса о существе веры.
Марганита Ласки. Вы верите в Бога и считаете, что это хорошо и правильно. Я не верю в Бога и считаю, что это хорошо и правильно. И вы, и я люди нелегкомысленные, серьезные. Мы пришли к своему заключению так вдумчиво, как только могли. Существует множество людей, подобных мне. Существует множество, вероятно, гораздо больше, подобных вам. Как вы можете объяснить это основное различие? Митрополит Антоний. По правде говоря, у меня нет объяснения. Однако мне кажется, что слово «вера» создает ложное представление чего-то произвольного, что мы вольны выбрать или нет. У меня очень прочно чувство, что я верю, потому что знаю, что Бог существует. И для меня загадка, как вы ухитряетесь этого не знать. Это приводит меня к следующему вопросу, который я хотела вам задать. Вопросу о вере. Я знаю, что вера – одна из основных христианских добродетелей. Но мне она представляется скорее пороком, и я не могу понять, зачем она вам. Вы говорите «я знаю, что Бог есть», и на том или ином основании так говорят многие люди. Потому ли, что опытно познали Бога, или потому, что видят присутствие Бога во Вселенной? Но если вы знаете, вам не нужна вера. А если вы не знаете, то мне, как неверующему, подмена незнания верой представляется отвержением самого основного свойства человека. По мне, когда не знаешь, следует стремиться к дальнейшему познанию или сказать «не знаю». Если вы знаете, что Бог есть, с чего бы веру считать добродетелью? Тут, думаю, вопрос в том, как мы определяем веру. Я помню определение веры, которое вычитал в довольно остроумной богословской книге. Вера – способность взрослых людей утверждать истинность чего-то, о чем они точно знают, что оно неистинно. Очень мило. Если вера – это, боюсь, у меня такой веры нет. Я думаю, вера лучше определяется словами послания к евреям, где автор пишет, что вера есть уверенность в невидимом. Глава 11, стих 1. Ударение на слове «уверенность». Невидимое же – это не просто воображаемое. Если говорить обо мне и о некоторых других людях, мы, конечно же, начали с абсолютно убедительного опыта, переживания. В какой-то момент этот опыт отошел, как случается с любым переживанием – любви, радости, горя. Наступает момент, когда переживания уже нет, но осталась полная уверенность в нем. Вот тут и начинается вера. Но вера не означает доверчивость. Она означает, что сохраняется уверенность в чем-то, что не является нашим теперешним опытом и переживанием. Если вы употребляете слово «вера», это ведь подразумевает, что вы сохраняете веру перед лицом возможного сомнения. Но если у вас есть уверенность, места сомнению нет. Так что, извините, но я не вижу, зачем нужна вера. Разве недостаточно уверенности? В каком-то отношении мы с вами в одном положении. У вас есть уверенность относительно небытия Бога, что в каком-то смысле есть акт веры, потому что вы можете привести так же мало внешних доказательств, как и я. Нельзя ли сказать, что есть фундаментальная разница в мышлении или в подходе к проблемам невидимого? Не от темперамента ли человека зависит, что он предпочитает уверенность в невидимом или воздерживается от суждения о невидимом? Я в этом не уверен. Думаю, мое отношение к вещам в большой степени определяется тем воспитанием, которое я получил. Я получил научное образование, и, справедливо или нет, отношусь ко всему по-научному. Но в том, например, что касается веры, я начал с чего-то, что представлялось убедительным опытным переживанием того, что Бог существует. Сомнение не означает, что ставится под вопрос этот основоположный опыт. Под вопросом оказываются мои умственные выводы из него. В этом отношении сомнение верующего должно бы быть столь же творческим, столь же радостным, почти что столь же систематическим, как сомнение ученого, который, обнаружив факты, которые в какой-то мере убедили его в чем-то, начинает искать изъян в своих построениях, искать, в чем его система ошибочна, или искать новые факты, которые опровергнут его модель Вселенной. Но момент, когда, как ему представляется, он обнаруживает новую картину Вселенной, столь же убедителен, независимо от того, окажется ли эта картина по рассмотрении верна или ложна. Ученый, несомненно, ценит чувство, охватывающее его при новом откровении, но не считает это чувство, как вы говорите, подтверждением своей правоты. Он станет проверять дальше и дальше. Но испытав чувство, будто Бог есть, неужели вы сочтете это опытным доказательством того, что Бог существует? Это вопрос не только чувств. Я не считаю, что можно, вопреки всякой очевидности, придерживаться неразумного или совершенно абсурдного чувства. Но я бы сказал, к примеру, если на минуту перенестись от веры в Бога в другие области, хоть к музыке, так. С точки зрения ученого, музыкальное произведение можно разложить на прямые, перевести в математические формулы. Но результат не позволяет судить, прекрасна ли эта музыка или это всего лишь нестройный шум. Лишь когда вы ее слушаете, вы можете сказать, что это музыка, а не просто шум. Да, конечно, и я дорого бы дала, чтобы понять, почему хорошая музыка, хорошая поэзия, хорошее искусство так на нас воздействуют. Я вполне допускаю, что опытное переживание Бога относится к этой же области. При всем моем атеизме мне не придет в голову поставить под сомнение, что церкви, синагоги, мечети за века приобрели глубокое знание человеческой природы, человеческого мышления, физических реакций человека. Сами вы много говорили о внутренней молитве, и прежде даже, чем я прочла ваши книги, меня очень интересовала эта тема, потому что мне было ясно, что это дает результат, то есть что люди, занимавшиеся созерцательной молитвой, получали от нее пользу. Я делала такие попытки, в недавнем прошлом очень усердные, потому что страдала от смещения позвонка, а прибегать к болеутоляющим средствам не люблю. Мне казалось, что созерцательная молитва, как о ней пишет святой Григорий Двоеслов, например, размышление над молитвой Господней может облегчить мое страдание. Так оно и оказалось. Так что в этом отношении я признаю, что Церковь нашла умственные приемы, которые оказывают целительное действие. Они благотворны. Но мне кажется, что этот молитвенный опыт, как и другие переживания, называемые религиозными, Церковь, так сказать, держит при себе, говоря, эти переживания принадлежат нам, они ведут к Богу. Я не утверждаю, будто то, что испытала я, может сравниться с опытом монаха, имеющего навык молитвенной практики. Но не присваиваете ли вы различные приемы и образ жизни, которые могли бы пригодиться всем людям? Не даете ли им объяснения, которые неприемлемы для атеистов? А эта практика могла бы пригодиться человечеству сейчас больше, чем когда-либо прежде. Сейчас, когда так легко прибегают к успокаивающим психотропным средствам. Что касается приемов и методов, я совершенно с вами согласен. И приведу пример, который, так сказать, льет воду на вашу мельницу. Группа наркоманов случайно прочитала книгу «The Cloud of Unknowing» – «Облако непознаваемого». И обратилась к священнику, то был не я. Мы обнаружили именно то, чего ищем, и нам обошлось бы гораздо дешевле достигать этого таким путем, чем наркотическими средствами. «Облако непознаваемого» — английский мистический трактат XIV века, написанный неизвестным автором под влиянием отрицательного богословия Дионисия Ареопагита. Автор трактата утверждает, что Бог непостижим человеческим разумом. И это был бы более здоровый способ. Несомненно. И сейчас есть целый ряд примеров, скажем, как наркоманы через созерцание достигают того, чего они ищут в наркотиках, и отходят от наркотиков в другую область. Что касается приемов, я совершенно согласен с вами. Потому что приемы основаны на общечеловеческих свойствах. Какой бы цели вы ни стремились, ваши мысли – это человеческое мышление, ваши чувства – это ваши человеческие эмоции. Но верующий почему-то скажет, по той же причине, по которой вы признаете красоту в музыке, в природе, в искусстве, «Опыт, который я пережил, принадлежит не моим эмоциям, самообольщению, не моему физическому состоянию данного момента. То была встреча с чем-то иным, глубоко отличным от меня, что даже при некоторых познаниях в социологии, психологии или биологии я не могу отнести к чему-то во мне самом, присущему мне. Это и есть основоположная разница между нами». Переживание, с которым мы столкнулись, отлично ли оно от нас самих? Является ли оно самопроизвольным чувством или произведено другим, берет начало извне? Не в этом ли главное различие между нами? Да, верующий скажет «я объективно знаю, что Бог есть». Это означает, что мое познание приобретено, а не надуманно. Но разве то же самое не относится к иррациональному опыту в обычной жизни? Опыту, подобному любви, чувству красоты в искусстве, в музыке. Я готова предположить, что чувство красоты иррационально, необъяснимо лишь до поры. Я часто вспоминаю, как 200 лет назад философ Юм сказал, что мы знаем, что хлеб нам полезен, но никогда не узнаем, почему. Теперь-то нам это известно. И я думаю, что в будущем может быть совсем недалеком. Мы познаем, что именно так действует на нас, что мы называем красотой. Очень может быть. Но почему не предположить, что тем же путем мы придем к иному выводу? Что, изучая, скажем, энцефалограммы, мы сможем обнаружить, что в какой-то момент в наш опыт проникло, вошло нечто несвойственное нашему физическому существу. Логически это предположение столь же достоверно, как и первое.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского с журналистом BBC Маргаритой Ласки. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».